Итак, в эфире «Экономика инвестиций». С 1 января Форекс компании должны быть лицензированы. Ни одной заявки не подано. Почему? Подробно описал на странице Фонтанки в своей статье корреспондент Александр Аликин. Все разложил по полочкам. Но, тем не менее, я прошу эксперта, гостя студии Всеволода Лобова, рассказать, чем на самом деле рискуют сегодня игроки на Форекс, имея дело с нелицензированными, да и с лицензированными компаниями. Но, Всеволод, я вас приветствую.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Сначала все-таки последние новости, да, что вот приходят на ленте. Есть хорошие, есть плохие. С каких начнем?
Давайте с хороших.
С хороших, отлично. За понедельник и часть вторника ММВБ выросла почти на 3%, РТС почти на 5%. То есть это наши биржи. При этом цена барреля, так сказать, достаточно низкая и не особо рвется вверх. Чем вы это объясните?
На самом деле заметное некоторое улучшение нашего фондового рынка, наверное, за последние две недели, может быть, неделю. Акции Сбербанка держались очень высоко, несмотря на нефть, совершенно не падали. А, видимо, сегодня достигли 100 рублей обыкновенные акции. Это очень много, ну, в условиях... В текущих условиях, с текущим курсом рубля, с текущей нефтью, ну, это просто космос.
А почему?
Вероятно, это связано с политической обстановкой. То есть, прежде всего, западные инвесторы несколько переориентируются на Россию, возвращаются в Россию потихоньку, медленно, ожидая некоторого улучшения взаимоотношений между Россией и Западом. Ну, после серии терактов, которые...
То есть и санкции, вот, может быть, приотменят частично или полностью?
Это, ну, по крайней мере, сложится некоторая обстановка, при которой...
Наш рынок будет интересен.
При которой платежи между там, инвесторами в США, условно говоря, в России могут происходить более просто. Ведь санкции, они распространяются на некоторых физлиц, на несколько компаний, но в России гораздо больше компаний. И эти компании тоже были сейчас ограничены в том, чтобы получать финансирование за рубежом, потому что все боялись. Так вот, если общая установка сложится так, что нет, мы все-таки друзья, у нас есть разногласия, но мы все-таки друзья, иностранные инвесторы могут обратить внимание на те компании,
которые... Вот как раз еще одна хорошая новость. Максим Орешкин, замминистра финансов на конференции Standard & Poor's, я его цитирую, заявил: многие фонды стали переориентироваться с таких рынков, как Бразилия или Турция, на российскую экономику. При этом Минфин улучшил прогноз по оттоку капитала из Российской Федерации в этом году до 60-65 миллиардов долларов.
Ну, смотрите, переориентироваться, это, конечно, очень глобально, очень сильно сказано, никакой переориентации глобальной нет.
Ну, так, повели глазом.
Есть, ну, да, повели глазом, плюс-минус 0,5%, это довольно много для нашего рынка. Действительно, очень много наших акций очень дешевы. И ну, вот эти позитивные ожидания позволяют надеяться на то, что наш рынок будет чувствовать гораздо лучше, чем чувствовал. А что касается оттока капитала, действительно, мы уже в третьем квартале видели маленький, совершенно малюсенький приток. И в принципе, действительно, отток капитала может быть ниже, чем прогнозировалось. Ну, на уровне 65-75 миллиардов в следующем году.
Но это, скажем, меньше, чем вы ожидали, скажем, в начале года?
Для следующего года, да. Для следующего года это, в принципе, несколько меньше. Ну, то есть, там, самый плохой сценарий был 80-85 миллиардов, с учетом того, что выплаты внешнего долга существенно снизились по сравнению с этим, тем более с прошлым годом, снизятся в следующем году. И, конечно, с точки зрения оттока капитала все будет лучше. И вот то, что мы видим, и некоторую переориентацию фондов, и возможное все-таки начало кредитования наших компаний за рубежом. Вот, собственно, Альфа-банк на этой неделе собрался размещать облигации в долларах. Ну, это такое вот событие довольно серьезное после довольно длительного времени затишья. Ну, это все о чем-то говорит. То есть инвесторы начинают друг друга слышать, политика как-то уходит чуть-чуть на второй план, я имею в виду во взаимоотношениях финансовых, и деньги могут приходить к нам. То есть не то, что мы не будем... Мы, я, к сожалению, думаю, продолжим в некоторой степени посылать деньги на Запад, как и делали это раньше. Но теперь, собственно, Запад может к нам чуть-чуть прислать
позитивные тенденции. Да. Вот не очень хорошая новость. Из-за девальвации рубля доходность пенсионных накоплений в России в прошлом году показала худший результат среди всех 57 стран, вошедших в исследование Организации экономического сотрудничества и развития. Потери пенсионных накоплений зафиксированы только в 4 странах. В Армении минус 1,7%, в Нигерии столько же, в Гонконге минус 3,2%, что, кстати, тоже интересно, и в России минус 7,4%.
Экономика — это такая хитрая штука. Ну, это, конечно, плохая новость, и можно вот так вот походить там, помахать, сказать, что все плохо, ужас. Но для прошлого года, в общем, это довольно-таки характерная величина. И не для всего года, а, собственно, для ноября-декабря. Вы помните, что случилось. Обвал рубля совершенно сумасшедший. И он просто обозначил гигантское, огромное падение цен на облигации. А пенсионные фонды в основном держат деньги в облигациях. В основном в государственных облигациях, ну и в корпоративных облигациях. И огромное падение цен мы видели в декабре, в ноябре. И по этому погоду мы получили там минус 7, минус 10 и даже минус 20% по некоторым фондам. Ну, собственно, фонды, они такие консервативные инвесторы. Они не покупают, продают каждый день облигации с целью, ах, сегодня упала цена, завтра выросла. Они, как правило, держат их до погашения, ну, либо более сложные стратегии делают. Ну, в общем, довольно долго их держат, самое главное. И вот в этом году, например, ну, в целом индекс облигаций, ну, вот если возьмем в среднем, вырос на 20%, поэтому в этом году мы, наоборот, видим чрезмерный рост. Ну, то есть не бывает падения без роста. Ну, на самом деле,
это все отыграть. Они, на самом деле, особо стратегию не меняют, держат своего портфеля и в результате это получают, но с перспективой выйти, конечно, из этого минуса.
Они выйдут в этом году уже за это.
Отлично. Возвращаемся, значит, к главной теме. Форекс. Люди много лет уже играли. И те, у кого много денег, и те, у кого совсем немного. Такое увлечение было достаточно повальное. И вдруг возникает вот этот вот закон, регламентирующий рынок, требование лицензировать компании. Зачем?
Ну вот смотрите. Есть, наверное, две главных истории. Это защита людей, скажем так. Просят они или не просят, мы можем обсудить отдельно.
Обсудим.
Защита людей, инвесторов.
Юридическая.
А второе – это защита конкуренции. Что касается защиты инвесторов, ну, назовем их инвесторами, здесь очень простая логика. Попытаться прекратить волну явного обмана. То есть есть серьезные компании, даже если они зарегистрированы, извините меня, черти где, на Багамских островах, но они серьезно относятся к бизнесу, они предоставляют услуги, люди услугами пользуются, все честно и нормально. Но очень много на этом рынке компаний, или псевдо даже компаний, которые, ну да, просто занимаются мошенничеством. Я могу даже, может быть, процитировать, конечно, без названия компании. Вот реклама, которая была, может быть, 2 года назад. Да, 2 года назад открылась новая компания. И вот что она предлагала. Вот просто по пунктам. Значит, вы как гражданин хотите куда-то положить деньги. Ищите. Есть акции, есть банковские депозиты. Ищите. Доходность смотрите, все это. И тут вам говорят, вот смотрите, у нас компания Форекс, мы лучшие, надежные. Вы берете свои сбережения, пополняете счет, мы сразу же удваиваем их. Это 100% бонус на счет. После этого вы получаете 7% в месяц, независимо от того, что происходит на рынке. И вы получаете 13% годовых на остаток просто так. То есть удваивается свой депозит, 13% каждый месяц и 7% в месяц, не в год, 7% в год каждый месяц капает на ваш счет. Ну, тут как бы и про людей, и про конкуренцию можно поговорить. Вот как с этим можно конкурировать в принципе, да? То есть есть много компаний, банков, вот, знаете, вот наша компания там выходит на рекламный рынок, говорит, ну, вот знаете, есть акции. Ну что, риски там, ну, конечно, мы верим в рынок перспективный, вот он должен вырасти, как сегодня. в конце концов, там отыграть инфляцию, все, это очень хороший инструмент, можно сделать очень сложный портфель, там, облигации, американские акции, российские, вот, все дефицировать.
Понятно, ну, пытайтесь.
Все это сделать. Да. Ну, конечно, риски, да, за 15 лет существования рынка там все плохо.
Понятно, понятно. Вот. Тут человеку откровенно говорят, что тут все замечательно. Бешеные деньги, никакого риска.
Ну, как вот я название компании называл, как вы думаете, что с этой компанией случилось, через сколько, собственно, она прекратила существование? Через 1.5 года. И все деньги были потеряны. Ну, там ничего не было возвращено. Ну, вот чисто...
То есть они привлекли деньги под такие заманчивые условия и...
Ну, потом там грянул небольшой кризис, связанный там с валютой, и все развалилось.
Нет, подождите. Так развалилась абсолютно изначально придуманная пирамида или все-таки схема, которая могла бы работать, если бы не кризис?
Ну, давайте разберемся, что такое быть Форекс, да?
Давайте все-таки. Да, тем более, что вот действительно читаешь в статьях, пишут, что вот это казино, в котором невозможно выиграть, все равно вас обыграют профессионалы, которые якобы предоставляют вам услуги. Но в этой же статье можно прочитать, что если вы в курсе дела, если вы погружаетесь в экономику, понимаете тенденции, имеете свою стратегию, то вы можете выигрывать и выигрывать регулярно, и быть в плюсе в значительном. Вот чему верить?
Ну, смотрите, в принципе, в казино, в покере, например, мы скажем, тоже есть четкие статистические методы, по которым вы в целом будете выигрывать. Конечно, вы будете проигрывать иногда.
Если вы хозяин казино.
Нет. Я имею в виду вот обычная игра, и вы можете в среднем выигрывать. То есть это называется иметь положительное математическое ожидание у нас. То есть вы можете иметь в среднем прибыль, и значит, в основном, в целом, в каком-то долгом периоде выиграть, в конце концов.
Казино построено так, что в результате выигрывает казино.
Нет, всегда выигрывает казино, но если вы будете разбираться, мы опять же не говорим о рулетке, да, там четкая статистическая вероятность. Хотя там тоже есть свои нюансы. Мы же не про казино сегодня говорим, потому что я могу рассказать. Если у вас неограниченное количество денег, вы всегда выиграете в рулетке.
К сожалению, ограниченное количество времени.
Да.
Ну хорошо.
Так вот, если мы возьмем конкретно покер, например, то, в принципе, если вы будете много читать умных книжек, сможете анализировать карты, сможете анализировать вероятность.
Вас не будут пускать в казино.
То вы сможете в целом, в среднем выигрывать и спокойно себя чувствовать. Примерно то же самое на Форекс, несмотря на то, что, конечно, с точки зрения азарта, это именно казино. То есть, конечно, нельзя... Ну, там действует такая логика, чтобы накопить, условно говоря, на пенсию, или, вот, условно говоря, мне 30, и я не хочу больше работать, то я могу взять все свои сбережения, ну, там, либо их большую часть, пойти на Форекс или пойти в казино, что-то сделать, там, и больше не работать. Вот в этом смысл. Потому что там,
идти бомжевать.
Потому что там очень большие потенциальные выигрыши. Выиграете, не выиграете, это уже извините. Если вы профессионально будете заниматься этим, вы сможете очень часто выигрывать, это правда. Но извините меня, если вы будете профессионально заниматься Форексом, ну, представьте, большинство людей, у всех есть задача сберегать, что-то откладывать, инвестировать.
Да.
Если большинство людей начнет разбираться в Форексе, что мы будем иметь в других профессиональных сферах этих людей? Да? Представим себе инженера атомной станции, который разбирается в Форексе. Нам это надо с вами? Не думаю. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это правда или неправда. Вы можете разбираться, действительно, потратить всю свою жизнь на это и в среднем зарабатывать. Хотя проиграть можете все, если вдруг слишком азарт будет, слишком большой.
Ну, на это все и рассчитано.
Да. А для других людей это больше удовольствия. То есть они привлекают больше тем, что вы можете заработать, как казино, один в один. Вы можете очень много заработать, приходите к нам.
Ну, и все-таки, здесь не чистая удача, здесь какой-то просчет может быть. Потому что я все-таки не согласен с вами, что в казино можно выиграть. Конечно, можно ставить все время там на черную, удваивая ставку, пока не отыграешься. А хвосты бывают там по 14, по 15.
Нет, ну мы не все игры имеем в виду, но я говорю, например, покер, там это возможно. не все время выигрывать.
Хорошо. Но российским гражданам разрешено, то есть они пользуются услугами, скажем, иностранных компаний, хотя у этой компании может быть офис в Москве там, и так далее. И они, собственно, эти компании смогут продолжить работу. Но когда вам предлагаются такие условия, как вы рассказываете, ну, надо, наверное, задуматься, что это, ну, что есть подвох. Но, скажем, есть же проверенные компании, да, с которыми...
Да.
И они останутся?
Есть проверенные компании, но наш центральный банк решает так, что нужно огородить, вот оставить такой заслон, стену от вот таких мошеннических историй.
Ну,
другой вопрос, что...
Трудно спорить.
Насколько это удастся? Ну, там главный заслон, можно об этом сказать, это реклама, да? И в статье на Фонтанке прекрасно об этом написано, да, что основная история, если у вас нет лицензии, вы не можете рекламироваться в России.
Да.
То есть даже, условно говоря, интернет-сайты большие, российские, не возьмут рекламу. Но куча иностранных сайтов ее, конечно, возьмет. И игроки на Форекс, они такие в основном...
Продвинутые,
да. И они очень хороши этим, как клиенты. Потому что они активные, очень много оборота делают, само собой много комиссий, ну или спредов, если мы про Форекс говорим, дают. Поэтому, конечно, полностью вот эта стена работать не будет. Ну, потому что, конечно, на других сайтах, там, на Западе, эта реклама останется.
Потом, опять-таки, есть же там, такие крупные компании, ну, как и наши, так и зарубежные,
да,
с определенным имиджем.
Что касается, ну, непонятно, да, как рекламировать компании, которые имеют лицензию, регулируются там комиссией по ценным бумагам в США, например, или в Великобритании, которые тоже имеют, ну, там, многолетнюю историю, которая, в принципе, довольно-таки крупная и надежная, им тоже запрещать. Ну, то есть здесь есть очень много моментов, мне не до конца понятных. Но, возможно, ну, знаете, как и в казино было, почему у нас вот запрещено казино в России в основном везде.
Ну, потому что очень многие люди поэтому... думают, как вы, что можно прийти и выиграть обязательно.
Да, ну, именно потому что вот, ну, как бы самая вот, массовость некоторая может пропасть. Ну, вот совсем такая массовость. А для таких контор, для которых вот такая реклама, которую я озвучил, была, для них, конечно, массовость это самое главное. Это основная история, потому что если вы с помощью рекламы не можете привлечь очень много людей, ну там десятки тысяч человек, то это становится неинтересно.
Не особенно зарабатываете,
и,
да.
И если это не нужно будет, соответственно, и таких фирм будет гораздо меньше.
Вот. То есть этим вызвано то, что, как описывает Александр Аликин, образуется такая группа компаний, которые готовы лицензироваться, просят только дать отсрочку до 1 июля следующего года, и вот составит такой основной костяк, имея конкурентов зарубежных, которые обойдут эту лицензию, все-таки работать, иметь некие преимущества, прежде всего, той рекламе, о которой вы говорите.
Да, но мне кажется, все равно там в основном как-то это будет реализовано через западные компании, потому что, ну, у нас можно зарегистрировать какое-то юрлицо, сделать лицензию, но основные услуги все равно, скорее всего, будут предлагать всякие компании на Кипре, на Каймановых островах и так далее, потому что там английское право действует, и многие-многие услуги, которые предоставляют такие компании, невозможно реализовать у нас просто юридически.
Скажите, а вот как раз про юридический аспект. ЦБ заявляет, что, ну, собственно, требует, чтобы компании заключали договоры, да?
Да.
От имени российских юридических лиц, а у большинства этих лиц нету. Но действительно гораздо удобнее работать, получается, под иностранным офшором. Ну хорошо, российский гражданин играет на Форексе, имеет какие-то юридические проблемы. Действительно, это ему поможет. Вот то, что вот он с этой офшорной фирмой, ну, будет сложнее судиться, потому что она где-то, а не в России.
Да. Во-первых... Центральный банк требует довольно большой собственный капитал, там около 100, от 100 миллионов рублей. Ну, это довольно много. Ну, это небольшая, но гарантия, скажем так, возврат хотя бы части средств. Во-вторых, конечно, это означает, что будут известны владельцы, вот, конечные этих российских компаний, что также важно. Но, конечно же, в конечном итоге очень много есть лазеек, чтобы если что-то глобальное плохое случится, все равно избежать ответственности очень много, потому что, как я сказал, скорее всего, все будет действовать все равно через иностранные компании. То есть риски все равно остаются, но мне кажется, честно говоря, что...
серьезно актуальны сегодня. Просто то, о чем вы сказали, ну, действительно, нельзя не задуматься, если вам предлагают 7% ежемесячно, 13% в конце года, плюс еще, значит, никаких рисков, все четко получите, вообще не дергайтесь.
Ну, это пример такого...
Ну, надо, за это надо расплачиваться. Ну, такая, мы уже все-таки не в 90-м году.
Ну, в том-то и дело. Ну, понимаете, мы здесь...
А если действительно есть фирмы с имиджем, ну, и нету, так сказать, прецедентов таких многочисленных, чтобы люди говорили, отдать судиться, отдайте мне деньги, вы меня обокрали. Ну, насколько нужно вот это юридическое регулирование?
Да, это очень хороший вопрос, очень тонкий. Потому что, с одной стороны, действительно, есть люди, которые понимают эти риски. Они выбирают компанию в соответствии с рисками. Опять же, вот те вот игроки, которые пытаются разбираться и зарабатывать, да, они действительно выбирают компанию, да, они выбирают, там, где она расположена, смотрят историю, торгуют. Центральный банк боится, что случится... Собственно, вот эта вот история, она пошла после конца прошлого года, когда очень крупная, огромная компания, которая прежде всего развивала услуги в России, ну, просто взяла и в один день и закрылась. Вот так это назовем. Вот после этого.
Непонятно, кому, собственно,
риски. И она действительно огромная, эта компания, там огромные деньги зависли. И Центральный банк почему-то хочет, чтобы... Вы знаете, это вопрос очень сложный, потому что здесь очень сложно рассуждать.
Нет, ну,
потому что, конечно, если все люди умные такие, да, и рассудительные, и правильные, тогда не нужно регулировать, потому что сами разбирайтесь. И тогда рынку проще.
У нас просто мало времени. Нет, я понял, да. То есть, но прецеденты бывают, да. И их Центральный банк просто хочет их исключить просто в принципе. То есть, все, чтобы юридически регулировать, для этого все компании должны быть российские. Законодательство российское работало. Договор с юрлицом заключаешь. И все. Если что, в суд, все четко можно разобрать. А тут пока ты на риске. Да? То есть, должен сам разобраться, что к чему и где ты, собственно говоря, пытаешься играть. Вот два момента, пожалуйста, объясните. Значит, во-первых, Центральный банк хочет ограничить плечо. У некоторых компаний она доходит до 2000, да, в 2000 раз увеличиваются те деньги, которые ты вкладываешь изначально, до всего снизить до 50. И второе, он пытается, то есть не пытается, а хочет ограничить инструменты только валютой, а не там фьючерсами, облигациями, которые там и другими, которые сейчас предлагают вот эти форекс-компании. В этом есть логика, смысл?
Логика спасения, логика спасения утопающих, таких, которые сами тонут и сами хотят тонуть. Вот мне кажется, такая вот там логика, потому что, ну, что касается ограничения плеча, это как ограничить ставку в казино. Ну, вот то же самое. Ну, просто, знаете, вот люди ходят в казино. Казино, в принципе, может установить любые ставки, которые хочет. Там, и любые выигрыши. Ну, вот, знаете, мы решили сверху, что, знаете, мы о гражданах заботимся, поэтому не нужно там их очень сильно там в азарт кидать. Вот эта история про это. А что касается разделения деятельности, ну, имеется в виду, что если все-таки попалась компания мошенническая, да, которая вот, ну, очень много привлекает клиентов, и за их счет выплачивает другим клиентам проценты, заманивая еще больше клиентов, делая пирамиду. Так вот, если она еще и будет заниматься и ценными бумагами, и фьючерсами, опционами, и так далее, то это просто все больше объем, будет больше объем. Это такая диверсификация рисков, знаете. Ну вот хорошо, если вы такой человек, который все-таки повелись на эту рекламу, вот положили туда деньги и потом все потеряли, ну, по крайней мере, вы не потеряли еще там в ценных бумагах, еще в чем-то и так далее, и так далее.
А тут, ну, то есть такая диверсификация рисков.
Конечно, а так высосут все и так далее.
Все, у нас осталась одна минута. Я вас прошу прогноз, что будет после 1 января. Останется ли рынок Форекс, насколько он будет активен, сократится, или действительно Центробанк добьется, по крайней мере, того, что будут люди все-таки задумываться о том, с кем имеют дело.
Ну, в такой краткой перспективе вряд ли что-то изменится, тем более я думаю, что, судя по вашей статье и по многим другим источникам информации, скорее всего, этот закон будет перенесен на лето. Я не сказал бы, что что-то станет лучше. Для тех, ну, скажем так, наверное, меньше людей просто понесут деньги жуликам. Это, наверное, хорошо. Но рынок сам по себе меньше будет регулироваться сам. То есть люди меньше будут обращать внимание на надежность компании, потому что типа центральный банк все зарегулировал и так далее. Это плохо, потому что это некоторое снижение конкуренции.
Отвечать за себя мы уже должны учиться в 2015-м.
Да, именно точно. Так.
Спасибо большое. Всеволод Лобов был у меня в гостях. Это была «Экономика инвестиций».